Глава 8. Христианское учение о жизни после смерти. Архиепископ Антоний Женевский. Профессор и архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Еще два свидетельства. О смысле жизни и смерти. Две дороги. Возможности души ограничены. В предыдущих главах говорилось о последних достижениях медицинской науки, которые подтвердили учение Церкви и заставили ученых пересматривать их устаревшие теории о смерти и судьбе человека после смерти. Христианство всегда знало и учило, что человек имеет не только тело, но и душу. Душа человека не умирает. Когда приходит смерть, она, выйдя из умершего тела, попадает в совершенно новые условия, но продолжает жить сознательной жизнью. При этом дела наши идут за нами. То, что мы сделали во время нашей жизни на земле, будет иметь последствия для нас самих. Священное Писание говорит о бессмертии души человека совершенно определенно. Мы уже приводили слова самого Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 47. Обращаясь к Своим ученикам, Иисус Христос сказал: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Это из Евангелия от Матфея, глава 10, стих 28. И из Евангелия от Иоанна, глава 12, стих 50. «Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Это тоже слова Иисуса Христа. Еще не так давно христианскому учению можно было верить или не верить, но теперь не верить в жизнь личности после смерти тела больше нельзя. Религиозные верования подтверждены наукой. Не верить в объективные данные невозможно, и каждому придется понять, что характер его земной жизни будет иметь для него какие-то последствия в будущем. Это новое знание имеет, однако, и свои границы. Мы теперь правильнее понимаем самую сущность смерти и знаем, что нас ждет после нее. Но это знание ограничено во времени. Известно только то, что произойдет в первые минуты и часы после того, как дыхание остановилось и сердце перестало биться. А что потом? Ответить на этот вопрос мы не можем. Наука ничего не знает ни о дальнейшей, ни об окончательной судьбе той части человека, которая остается жить после смерти тела. Ответ на этот вопрос дает христианство. О том, что происходит с душой сразу после ее выхода из умершего тела, пишет архиепископ Антоний Женевский. «Итак умирает христианин. Душа его, очистившаяся в какой-то степени в самом исходе из тела, благодаря только страху смертному, покидает безжизненное тело. Она жива, она бессмертна, она продолжает жить полнотою той жизни, которую она начала на земле, со всеми своими мыслями и чувствами, со всеми добродетелями и пороками, со всеми достоинствами и недостатками. Жизнь души за гробом есть естественное продолжение и последствия ее жизни на земле. Личность остается неизменной». Архиепископ Антоний поясняет это такими словами: «Если бы смерть изменяла коренным образом состояние души, то это было бы насилием над неприкосновенностью человеческой свободы и уничтожило бы то, что мы называем личностью человека». После смерти тела душа живет всей полнотой жизни, и значит, личность будет и дальше развиваться в ту или иную сторону. Вот что пишет об этом архиепископ Антоний: «Если умерший христианин был благочестив, молился Богу, надеялся на Него, покорялся Его воле, каялся перед Ним, старался жить по заповедям его, то душа его после смерти радостно ощутит присутствие Божие, приобщится сразу в большей или меньшей степени к жизни божественной, открытой ей. Если же умерший в земной жизни потерял любящего Отца Небесного, не искал его, не молился ему, святотатствовал, служа греху, то душа его после смерти не найдет Бога, не способна будет ощутить любовь его. Лишенная божественной жизни, ради которой был создан богоподобный человек, неудовлетворенная душа его начнет тосковать, мучиться в большей или меньшей степени. Ожидание воскресения тела и страшного суда будет увеличивать радость благочестивых и скорбь нечестивых. Об этом же самом, но другими словами, пишет архиепископ Лука, он же крупный ученый, хирург, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он родился в 1871 году, умер в 1961. Как ученый он был хорошо известен в СССР и за границей, а его труд «Очерки гнойной хирургии», награжденный Сталинской премией первой степени, был настольной книгой русских хирургов. Войно-Ясенецкий был рукоположен в епископы в 1923 году. Через 10 дней его арестовали, и потом он провел 12 лет в ссылках и лагерях. Во время войны, когда нужда в хирургах была особенно острой, про него вспомнили и призвали к работе с ранеными. Он организовывал госпитали, учил врачей, оперировал. Блестящий хирург, как и всегда раньше, он совмещал церковное служение с хирургической работой в госпиталях. Иногда перед опасной операцией он совершал короткую службу в операционной. Глубокий мыслитель и специалист в области физических болезней человека, он бросил свой пытливый взгляд и на загробную жизнь души. Он написал небольшую книгу с очень глубоким содержанием «Дух, душа и тело». Он пишет: «Между телом и духом существует постоянная связь и взаимодействие. Все то, что происходит в душе человека в течение его жизни, имеет значение и необходимо только потому, что вся жизнь нашего тела и души, все мысли, чувства, волевые акты теснейшим образом связаны с жизнью духа. В нем отпечатлеваются, его формируют, и в нем сохраняются все акты души и тела. Под их формирующим влиянием развивается жизнь духа и его направленность в сторону добра или зла. Жизнь мозга и сердца и необходимая для них совокупная, чудно скоординированная жизнь всех органов тела нужны только для формирования духа и прекращаются, когда его формирование закончено или вполне определилось его направление». Эти слова архиепископа Луки говорят о самом главном, что дает человеку жизнь на земле. Жизнь всех органов тела нужна только для формирования духа и прекращается, когда его формирование закончено или вполне определилось его направление. Точно так же понимает жизнь духа и тела Икскуль, о котором мы писали выше. Он не был ни архиепископом, ни философом, он был простым, трезво мыслящим человеком. Знание свое он получил не из книг, а из личного опыта, пережив состояние временной смерти. После возвращения к жизни на земле он сказал: «Душа есть дух, но дух, созданный для жизни с телом. Тело есть законное, предоставленное ей жилище, и поэтому она является в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в совместной жизни с телом, в положенной ей нормальной форме бытия. Конечно, если человек был при жизни духовно развит, духовно настроен, его душе многое будет более сродни и оттого понятнее в этом новом мире, чем душе того, кто жил, никогда не думая о нем». Святой новомученик Герман пишет о том же. «Когда человек полностью и совершенно становится на путь вечной правды, или наоборот, полностью отворачивается от нее, он больше не живет и должен умереть. Он прошел через все, что может ему дать эта жизнь, и он созрел для будущего. Если здесь на минуту остановиться и подумать, то станет ясно, что это дает ответ на вопрос о смысле жизни и о цели, к которой мы должны были бы стремиться, живя на земле. Это тот ответ, которого многие и простые люди, и философы искали и не находили. Не зря один из отцов церкви, говоря о философах, строивших разные сложные теории, назвал их «жалкие умники». Архиепископ Лука, сказав о смысле нашей жизни на земле, продолжает, говоря, что в бессмертной душе человеческой после смерти тела продолжается вечная жизнь и бесконечное развитие в направлении добра или зла. Самое страшное в этих словах архиепископа – то, что в момент смерти тела уже определилось все дальнейшее развитие души в направлении к добру или злу. В загробном мире перед душой две дороги – к свету или от него, и душа после смерти тела уже не может выбирать дорогу. Дорога предопределена жизнью человека на земле. Двум разным дорогам соответствуют и два разных состояния души после смерти тела. Вот как это поясняет архиепископ Лука. «Вечное блаженство праведников – и вечную муку грешников. Надо понимать так, что бессмертный дух первых, просветленный и могущественно усиленный после освобождения от тела, получает возможность беспредельного развития в направлении добра и божественной любви, в постоянном общении с Богом и всеми бесплотными силами. А мрачный дух злодеев и богоборцев в постоянном общении с дьяволом и ангелами его – будет вечно мучиться своим отчуждением от Бога, святость которого познает, наконец, и той невыносимой отравой, которую таят в себе зло и ненависть, беспредельно возрастающие в непрестанном общении с центром и источником зла, сатаной. В вечном мучении тяжких грешников нельзя, конечно, винить Бога, и представлять его бесконечно мстительным, карающим вечной мукой за грехи кратковременной жизни. Всякий человек получает и имеет дыхание Духа Святого. Никто не рождается от духа сатаны. Но как черные тучи затемняют и поглощают свет, так злые акты ума, воли и чувства при постоянном их повторении и преобладании постоянно затемняют свет Христов в душе злого человека, и его сознание все более и более определяется воздействием духа дьявола. Кто возлюбил зло, а не добро, тот сам уготовал себе вечные мучения в жизни вечной. Архиепископ Антоний говорит то же самое и напоминает, что возможности души после смерти тела ограничены. Вот его слова. «Продолжая жить после смерти тела, душа всем своим существом располагает полнотою личности и самосознания. Она чувствует, сознает, воспринимает, рассуждает. Однако не будем забывать того, что душа вне тела – не полный человек. Почему не все возможное людям, возможно их душам? Несмотря на то, что души после смерти тела обладают полнотою личности и совершают все психические функции, возможности их ограничены. Так, например, человек, живя на земле, может покаяться и более или менее изменить сам свою жизнь, от греха вернуться к Богу. Душа же сама не может, хотя бы и хотела, коренным образом измениться и начать новую жизнь – которая совершенно отличалась бы от ее жизни на земле, приобрести то, чего она не имела, будучи человеком. В таком именно смысле надо понимать слова о том, что за гробом нет покаяния. Душа живет там и развивается в том направлении, которое начала на земле. Архиепископ Антоний все же оставляет надежду душе даже и нераскаянного грешника, добавляя, что для ее изменения необходима помощь извне. Однако сама по себе темная душа грешника, оставшаяся темной и после смерти тела, измениться уже не может. Это же говорит и сам Господь Иисус Христос. «Отец мой виноградарь, всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Это из Евангелия от Иоанна, глава 15, стихи 1 и 2. Для человека, осознавшего, что его жизнь на земле – это только часть его жизни, и что за гробом он будет продолжать развитие, начатое здесь, все его временное существование приобретает особый смысл. Все самое главное из того, что есть в этой главе, хорошо сказано словами одного христианского философа. «Земная жизнь коротка и исчезает совершенно пред бесконечной вечностью. Но последнее всецело зависит от первой. Залог истинной жизни должен получить свое начало здесь, вместе смерти. Ибо приидет Сын Человеческий, и тогда воздаст каждому по делам Его». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27. Стать на правильную дорогу, покаяться в своих грехах и получить прощение никогда не поздно. К этому призывает и евангельское повествование о разбойнике, распятом на кресте рядом с Иисусом Христом. Искреннее раскаяние перед самой смертью принесло ему прощение грехов и вечную жизнь с Христом. Самые последние минуты нашей жизни могут оказаться и самыми важными.